Зависимость от спиртного – это зло. И это очень хорошо знают и сами алкоголики. А вот то, что от этого зла можно избавиться, это знают участники наших передач и приходят в студию поделиться личным опытом с теми, кто хотел бы жить трезво. Чем чаще мы встречаемся в нашей студии, тем больше людей обращают внимание на наши беседы. Возможно, сегодня мы обратимся к вопросам, которые уже обсуждались в предыдущих передачах, но ничего не поделаешь, добавляются новые слушатели, и снова возникает вопрос, будем в нем разбираться. Пригласите однажды на встречу вместе с членами группы «Парма» врача-нарколога, у нас есть к нему вопросы. Такой звонок поступил в редакцию после мартовской передачи цикла «Жить трезво». Мы выполнили эту просьбу. Сегодня в передаче принимают участие кандидат медицинских наук, заведующий отделением реабилитации Пермского краевого клинического наркологического диспансера Александр Борисович Вайнер. Игорю сегодня поручено представлять группу анонимных алкоголиков «Парма». Будем отвечать на вопросы, которые слушатели направили в редакцию в последние дни. Я думаю, что этот вопрос, конечно, обращен к Игорю, но, Александр Борисович, я бы хотела, чтобы вы на эту тему тоже с нами поговорили. Вопрос такой. С какого возраста анонимные алкоголики принимают людей в свои группы? Пожалуйста, Игорь.
Добрый вечер. Ну, у меня по этому поводу опыт небольшой, но в наши группы принимаются все, кто имеет проблемы с зависимостью от алкоголя. В последнее время в группу стали попадать люди гораздо юного возраста, чем ранее. Вот. Что говорит о том, что алкоголизм молодеет. Традиции нашей группы, они говорят о том, что членом группы может быть любой алкоголик, который принял решение бросить пить. А так как сейчас алкоголю подвержены разные возрастные группы, то и в наших группах могут участвовать и молодежь, и кто более старшего возраста. Ну, самый молодой участник нашей группы, ему 17 лет.
По своему опыту, свою историю, если вспомнить, вы в каком возрасте поставили точку в алкогольных делах и пришли в группу?
Употреблял алкоголь очень длительное время, и решение бросить пить ко мне пришло недавно. В группе анонимных алкоголиков я еще менее года. Я всю свою сознательную жизнь употреблял алкоголь. Первое время ничего плохого в этом не видел. Даже помогало мне в какое-то период времени моей жизни. Осознательно бросить пить я решил уже в зрелом возрасте.
Александр Борисович, к докторам в больницу какого возраста попадают люди для того, чтобы попробовать, ну, действительно полечиться, попробовать спасти свою жизнь?
Я возглавляю отделение для взрослых, поэтому, что логично, ко мне не попадают с 18 лет. Хотя у нас есть отделение для работы с несовершеннолетними. И по большому счету, ну, конечно, уже там с 12 примерно лет подростки вполне себе активно злоупотребляют различными психоактивными веществами, в том числе и алкоголем. Еще в 90-е годы, когда мы говорили о токсикомании, мы видели детей 7 лет и 6 лет. И, конечно, сегодня в случае алкоголя мы это тоже видим. Но, повторюсь, я начинаю работать с ними тогда, когда им исполняется 18.
Но они же все равно делятся, наверное, с вами вот своими историями. Когда я выпил первую рюмку, я никогда не думал, что я до этого дойду. А первая рюмка была когда там в 9, в 8 со стола на семейном празднике стащил что-то такое для себя попробовать.
Но, как правило, они не очень помнят первую рюмку, не всегда. Первая проба, она происходит иногда и в дошкольном возрасте, иногда в школьном возрасте. Вот именно попробовал. Не в смысле, что напился, а попробовал. Все равно мы должны понимать, что не каждый из людей, который пьет алкоголь, является зависимым. Системная зависимость начинается тогда, когда есть абстинентный синдром, то есть чудесная русская поговорка «не за то отец сына бил, что пил, а за то, чтобы хмелялся». тогда, когда теряется количественный контроль, тогда, когда теряется ситуационный контроль. И, как правило, для этих изменений необходимо долгое системное употребление. Как говорил один из моих учителей, для того, чтобы спиться, нужно иметь очень крепкое здоровье, потому что это нужно делать долго. А если же мы говорим не о синдроме зависимости от алкоголя, а о бытовом пьянстве, то это вполне себе стартует уже в подростковом возрасте, потому что мы должны помнить, что в 12-13 лет ребенок должен закончить сепарацию, отделение от родителей и потихонечку начать вступление во взрослую жизнь. Обычно именно в этом возрасте более или менее системное употребление психоактивных веществ начинается.
Игорь, а вы свой возраст от чего начинается? Вы его запомнили?
Да, я почему-то вот этот момент у меня в памяти остался на всю жизнь. Как вы уже сказали, так действительно и есть. Первая рюмка, она рюмкой не была, а был граненый стакан. И было это случайно на семейном застолье, когда я перепутал просто налитую жидкость с минеральной водой. И, прибежав с улицы, где играл я в хоккей, очень сильно пить хотел и по ошибке его выпил залпом. Конечно, мне это очень сильно не понравилось. Я обжег себе все, что можно во рту. Очень долго задыхался, очень не понравилось, но потом уже, по прошествии нескольких лет, я уже стал посматривать на своих товарищей, которые старше по возрасту и употребляли уже алкоголь, с завистью, что они могут его пить, а он такой невкусный. И вот я, чтобы соответствовать вот этому нашему сообществу, я тоже заставлял себя выпить вот этот напиток.
Вопрос коллективный. Вот целая группа молодых людей оставила этот вопрос на нашем сайте специально для нашей сегодняшней передачи. А почему у человека случаются запойные периоды? Что это такое? Пригласите, пожалуйста, в передачу специалиста, который объяснит это с медицинской точки зрения. Александр Борисович, давайте вот по этому поводу поговорим.
Только для того, чтобы поговорить по этому поводу, нужно определиться буквально с несколькими тезисами, в частности, о чем мы говорим, когда произносим слово «зависимость». Во-первых, зависимость мы можем разделить условно на психическую и физическую. Физическую зависимость, в общем, мы снимаем достаточно быстро и эффективно. То есть в течение там, 3-недельной госпитализации в стационаре, в любом отделении наркологическом стационарном, человек более-менее, как мы пациенты это называют, откапывается, приходит более-менее в норму. Понятно, что хронические заболевания, такие, например, как цирроз, вылечить не удастся, но прийти в максимально качественную форму вполне себе возможно. Самое главное, что нет синдрома абстиненции, то есть нет ломки, нет похмелья. Это достигается достаточно быстро. А с психической зависимостью дела обстоят чуть хуже, потому что, по большому счету, тяга к употреблению психоактивных веществ, она может сохраняться в течение всей жизни. К сожалению, человек по алкоголю стоит на учете 3 года. Мы можем говорить о хорошей стойкой ремиссии. Через 2 года уже, в принципе, можем. Когда синдром зависимости сформировался, когда количественный контроль утерян, то есть человек не может остановиться, он если уже начал, то он будет пить. Когда утерян ситуационный контроль, то есть, в общем, контекст, который вокруг, не имеет принципиального значения для человека. Когда синдром зависимости сформирован, употребление не ограничится одним разом. То есть это, знаете, так же, как вот у человека хронический бронхит, вот он не может себе позволить весной и осенью ходить без шарфа. То есть обычный человек не заболеет, а этот заболеет. Вот тут как бы где тонко, там и рвется. Это первое. Второе. Вот, предположим, человек пробыл в состоянии ремиссии, то есть не употребляя, какое-то количество времени. 1/2, 1 год. И тут он расслабляется. Ему начинает казаться, что ну вот как, не употреблять совсем, это же намного тяжелее, чем употреблять немного. То есть тут ты хоть немножко себе можешь позволить, и тут, конечно, легче, чем вообще не пить. Это, знаете, как у водителей. То есть вот 1-й год, он критичный в том смысле, что после того, как водитель отъездил 1-й год, появляется вот это ложное ощущение, что я невероятно хорош за рулем, и происходят аварии. Вот тут примерно то же самое, и поэтому нужно понимать, что, как правило, срыв происходит не тогда, когда плохо, а тогда, когда хорошо, когда человек расслабился, когда он решил, что тяга ушла, а она есть у любого зависимого человека. Это происходит в рамках механизма психической защиты под названием вытеснение. То есть это, знаете, когда малыш и Карлсон книжку, кто читал, ты помнишь, что когда пришли воры, малыш закрывал глаза, и, значит, типа, если я этого не вижу, то и меня не увидят, и вообще, если я этого не вижу, то этого и нет. И голова наша приспосабливается к сложным стрессовым ситуациям, как раз вытесняя какие-то неприятные моменты из поля зрения. Алкоголизация, безусловно, момент неприятный, тяга момент неприятный, поэтому это вытесняется из поля зрения. И человек, с одной стороны, расслабился, с другой стороны, в общем, он считает, что все уже там желания нету, что он все контролирует.
Что он откопался окончательно.
Да, безусловно, так, но только один важный момент по поводу этой уверенности в себе. Дело в том, что сознание зависимого, то, что называется диссоциировано, а по-русски расщеплено. То есть есть вот личность, которую мы знаем и, возможно, любим, есть зависимая часть. И эта зависимая часть, у нее только одна задача – употребить. И вот как только на авансцену она вышла, она всячески пытается заморочить голову для того, чтобы человек под тем или иным соусом употребил. Я могу рассказать некоторое количество историй, не буду там забивать ими эфир, но тем не менее голова очень изобретательна, просто очень красиво изобретательна в этом отношении. Заморочить, чтобы употребить. И вот, когда человек расслабился, голова его чуть-чуть заморочила, он употребляет, но остановиться по старой привычке-то уже не может. То есть зависимый человек остановиться, к сожалению, не может. И дальше нужно понимать, что почему, собственно, голова к этому так возвращается, так это любит. Мои клиенты часто пьют не односолодовые виски. Они очень часто употребляют там, какой-нибудь боярышник, у которого очень спорный букет. Но им важен не букет. Им важно расслабление, потому что алкоголь – это транквилизатор. То есть для того, чтобы получить расслабление обычному человеку, чего приходится делать? Сильно напрягаться. То есть для того, чтобы получить расслабление от денег, ему приходится ходить на работу. Это напряжение. Для того, чтобы получить расслабление от, там, я не знаю, взаимоотношений в семье, ему приходится чего-то делать в этой семье. А тут все, что нужно сделать, это дойти до ближайшей аптеки, и сразу будет тебе хорошо. Поэтому голова, конечно, психологически на это очень сильно подсаживается за счет именно транквилизирующего, то есть расслабляющего эффекта алкоголя. И буквально последний момент, почему расслабление для нашей головы так важно, потому что это, собственно, краеугольный камень нашей психики. Все, я это своим студентам часто пытаюсь объяснить, все, что мы делаем только ради одного, ради психического расслабления. То есть поэтому мы ходим в туалет, поэтому мы занимаемся сексом, поэтому мы идем в магазин, потому что у нас сильное напряжение из-за голода, и мы его снимаем при помощи пищи. Все в нашей психике – это вот такая эволюционная штука, эволюционный пряник, ради которого мы, собственно говоря, и выживаем, в принципе, что-то делаем. А тут мы как бы обманули природу. Мы получили химическое вещество, нам ничего не надо делать, чтобы расслабиться, нам нужно только его употребить. Поэтому, собственно говоря, психологическая зависимость формируется, и срывы существуют поэтому же, потому что очень хочется снова расслабиться, а остановиться уже не могу, а бдительность снижена из-за того, что все хорошо.
Кстати, по поводу боярышника есть один вопрос. Я знаю человека, пьющего различные аптечные настойки. На мой взгляд, это уже конец. Можно ли его направить к вам? Игорь, это прежде всего вопрос группе, или прийти вместе с ним на ваше открытое собрание?
Ну, в этом случае я могу только по своему опыту сказать, что сам человек на группу приходит крайне редко, для этого нужен волшебный пинок какой-то. И если близкие люди, которые его любят и хотят, чтобы он прекратил прежнюю жизнь, я думаю, что им нужно с ним вместе прийти на наше собрание. По субботам у нас проходят открытые собрания, на которых могут присутствовать все. И ему будет в этом случае как-то легче, и близкие будут уверены, что он до туда дошел.
Александр Борисович, а вот как вы оцените такой вывод, что если человек пьет различные аптечные настойки, то это уже конец? Действительно конец?
В таких ситуациях вообще очень бы неплохо обращаться еще и за медицинской помощью. Она может быть весьма полезной. А во-вторых, видите, о том, насколько разрушена личность, то есть кора головного мозга, мы все-таки судим не по тому меню, которое человек употребляет, а по клиническим признакам. Да, это там очередная стадия алкоголизма, безусловно. Но сказать, что там 100%, что значит, вот этому человеку нельзя помочь, ну это глупости.
Расскажите подробнее, что значит прожить один день трезвым. Этот рассказ в одной из наших прошлых передач обратил на себя внимание наших слушателей. Игорь, пожалуйста, что это такое, как это получается лично у участников передачи? Вот, пожалуйста, свой собственный опыт.
Программа, которую мы придерживаемся, 12-шаговая, она очень проста. И самое главное правило этой программы – это оставаться трезвым один день. Это помогает человеку сосредоточиться на трезвости именно сегодня и прожить его без употребления. Мой личный опыт в этом плане показывает, что эта программа действительно работает. Чем вот я раньше занимался в употреблении? Например, мог думать, что вот я сегодня выпью последний раз, а вот с понедельника я точно пить не буду. Ну, я добросовестно себе вот объяснял, и заканчивалось это очередным запоем, и никакой понедельник мне уже не помогал. А в программе, в которой сейчас я продолжаю участвовать, говорится о том, что необходимо сказать себе каждый день утром только одно, что я сегодня буду трезвым. Такое состояние, оно помогает тебе действительно уверенно просуществовать этот день, прожить даже, точнее, не просуществовать. Сказал себе, что сегодня я пить не буду, а завтра настанет другой день. Завтра мы будем жить по-новому.
И ставить другие задачи.
Другие задачи. А утром просыпаешься, смотришь на свой опыт, что вчера день прошел благочестиво и хорошо, нормально, чувствуешь себя замечательно. И почему бы этот опыт не продлить на сегодняшний день? И так день за днем, месяц за месяцем превращается в большие сроки трезвости и счастливой жизни.
Можно уже отвечать на тот вопрос, который есть у нас. Почему участники ваших передач называют себя алкоголиками, хотя говорят, что уже не один день и даже год живут в трезвости?
Признать себя алкоголиком – это самое сложное в этой программе. Это первый шаг нашей программы. Человек, который зависим от алкоголя, признает свое бессилие перед ним. По своему опыту это не сразу удалось. Всю свою сознательную, а можно сказать, бессознательную жизнь я был очень самоуверенным и эгоистичным человеком, который полагался только на свои силы. Ну, наша жизнь нас учила раньше, что ты должен быть сильным, ты должен всего добиваться сам, пробивать свою жизнь, место под солнцем с помощью своей силы, воли и настойчивости. И я также следовал вот этим советам и считал, что я сильный, я могу все. Когда у меня появились проблемы, а я этого не заметил, проблемы с алкоголем, близкие люди мне начали говорить, что у тебя вот есть проблемы. Я со своим себелюбием этому противился и заявлял, что у меня-то нет никаких проблем. Я сильный, я справлюсь, и я могу пить, могу не пить. И вот это вот состояние, оно всю жизнь присутствовало. Я был самоуверенным и считал, что вот с алкоголем справиться я смогу своими силами сам. Захочу и брошу. Но, как жизнь показала, сам я справиться не смог. Вся моя жизнь показывает, что вот эта вот опора на свои силы, она привела меня вот к этому состоянию, к употреблению, в котором я находился до попадания вот в группу сообщества анонимных алкоголиков. И вот признание себя именно алкоголиком, оно очень важный момент для того, чтобы начать новую жизнь. С нового, с чистого листа пытаться строить новую жизнь. Как вот у меня раньше это дело происходило, я пытался обрести контроль за употреблением алкоголя. Я думал таким образом, сейчас вот я выдержу какой-то срок, и у меня будет все хорошо, и я опять смогу помаленьку этот алкоголь употреблять. А получается, что если так мыслить, как я раньше мыслил, то ничем хорошим это опять не закончится. И вот именно признание себя зависимым человеком, оно и помогает начать новую жизнь и каждый день говорить себе, что главное не выпить вот эту первую рюмку и оставаться трезвым сегодня.
По классическим ортодоксальным канонам это заболевание хроническое, склонное к рецидивированию. Поэтому если человек не пьет 5, 10, 20 и 30 лет, то мы все равно считаем, что у него хорошая стойкая ремиссия, а не то, что он излечился. Хотя сегодня есть статьи, которые утверждают, что это там, не совсем так. Тут мнения слегка разделились. Но даже там, абстрагируясь от какой-то там тонкой медицинской клинической точки зрения, В этом есть очень большой практический смысл. Когда я говорю «в этом», я имею в виду анонимные алкоголики, вот называют себя анонимные алкоголики, неважно, какой там срок ремиссии. Потому что, еще раз говорю, как только я сказал, что я бывший алкоголик, моя голова расслабилась, и вероятность срыва резко повысилась.
Потому что вот это слово «бывший» – нехорошее оно в данном случае слово.
Да, я вот еще хотел из своего опыта добавить такой момент, что вот если я себе признал, что я алкоголик, я понимаю, что вот эта первая рюмка, которую я выпиваю, она мне грозит возвращением в то состояние, в котором я пришел вот в это сообщество. Понимание того, что я не такой, как все, а я алкоголик, оно дает мне силы первую рюмку не выпить. А если ты говоришь о том, что я был алкоголиком, а сейчас я излечился, то это даешь себе разрешение все-таки употребить. А как в книге «Анонимные алкоголики» сказано, вот это вот попадание алкоголя в организм человека, именно зависимого человека, алкоголика, оно как аллергия для нормального человека. Вот если человек имеет аллергию, ему противопоказано контактирование вот с этими веществами, то и алкоголь, вот эта вот тяга к алкоголю, она как аллергия для нормального человека.
Такой вопрос есть. Что делает группа, если на собрание вдруг приходит выпивший человек?
В нашей группе, ну, вообще в сообществе, существуют традиции, в которых сказано, что человек, который употреблял сегодня какие-то психоактивные вещества, ну, алкоголь или другие вещества, изменяющие сознание, он может присутствовать на собрании, но он не имеет права высказываться. Слушает все, что говорится на группе, и лишь во второй части чаепития, которое происходит у нас после собрания, он может спокойно общаться со всеми членами нашей группы по любому поводу, который его беспокоит, по любой проблеме. Действительно, существуют границы у зависимых людей, я имею в виду в нашем случае алкоголиков, на общение с употребившим человеком, так как это может привести к срыву, твоему срыву. Это опасность присутствует. Именно в стенах группы общение такое только и разрешается. Имеется в виду вот эта процедура самоведения собрания, когда у нас существуют свои традиции, зачитываются шаги, там высказываются участники группы. Вот в этот промежуток времени употребивший человек, как правило, не как правило, вообще не имеет права высказываться, потому что, ну, такие правила у нас. А уже после того, как собрание закончилось, у нас есть всегда время на живое общение с любым участником группы. И человек, употребивший, может обратиться к любому и послушать, и высказаться, и все такое.
Вопросы остались, далеко не на все вопросы мы ответили. Встреча не первая, и я думаю, разговор с продолжением обязательно будет. На визитках, которые раздаются на встречах с группами анонимных алкоголиков, есть такой замечательный девиз: «Все алкоголики бросают пить. Некоторым это удается сделать при жизни». Я думаю, что мы должны закончить сегодняшний разговор тем, чтобы посоветовать вот прямо сейчас взять блокнот, ручку и записать, куда можно обратиться, если вдруг такая проблема возникает. Давайте будем стараться приводить себя в порядок еще при жизни. Александр Борисович.
Телефон доверия наркологии 8 800 250 59 22. Еще раз, 8 800 250 59 22.
Группа анонимных алкоголиков «Парма» отвечает на все вопросы по телефону горячей линии 247 47 69.